Издательство «Эксмо», Лия Арден, Мара и Морок. Особенная тень. Глава первая. Мары. Так называют девушек, кому прикоснулась сама богиня Марана, чтобы те помогали ей с переправлением душ умерших. Тех, кому по каким-то причинам не удалось покинуть мир живых. Марана — богиня зимы и смерти. Но смерть от руки Мараны и ее помощников милосердна, ибо дарует переход от одной жизни к другой, к новому началу. Это как смена сезона, когда после зимы обязательно приходит весна. Марану также называют Марена или Мара, и представляют как красивую девушку с молочной кожей и черными волосами, что в руках держит серп, чтобы резать нити жизни. Под ногами у нее снег, да разбитые черепа, а поступь ее сопровождает треск льда на замерзших реках. Отмеченных Мараной прозвали Марами, отдав им одно из имен богини. Ибо все эти девушки похожи на нее. Малахи и Зотов. Забытая о Марах и Мороках. Я не разговариваю с ним уже 3 дня, как, впрочем, и он со мной. 3 дня назад я видела Даниила в последний раз. 3 дня назад я и Морок пересекли границу Сирата. 3 дня назад я узнала, что Аарона, как такового, не существует. Это лишь очередное имя. Очередная и самая лживая из всех его ролей. На самом деле его зовут Александр. И он потомок убийцы моей сестры. Потомок тех, кто убил моих сестер, Мар. И меня в том числе. А теперь я привязана к нему. И еще я снова в кандалах. Он изменился. Я хоть и ненавижу его сейчас, но не могу перестать пристально наблюдать за ним с какой-то долей восхищения и растерянности. Его движения стали плавнее и увереннее. Его спина всегда прямая. А плутовская ухмылка, что часто играла на губах в Аракине, исчезла. Словно он пересек границу родной страны и вместе с этим встал из-за игрового стола, где временно исполнял отведенную роль. А теперь стал самим собой. С тех пор его лицо чаще расслабленное, но взгляд по-прежнему внимательный. Он не скрывает, что обладает властью и руководит этими людьми, но работает столько же, сколько и остальные. А спать нередко ложится одним из последних. Александр почти не хмурится и также мало улыбается. А если и делает это, то сдержанно, когда хвалит солдат за хорошую работу, хлопая их по плечам. Хотя несколько раз мне удалось увидеть его искреннюю улыбку. Такую, что его зеленые глаза излучали свет, которого ранее в его взгляде никогда не было. Но ни одна из этих улыбок не предназначалась мне. Наоборот, при взгляде на меня любой намек на нее вянет. То ли виной я сама, то ли разочарование в моих глазах. Солдат, сопровождающих нас, ни капли не удивляет, что их принц носит маску Морока. Они все знают. Скорее всего, Даниил верно угадал. Все было спланировано заранее. Теперь список скормленной мне лжи настолько длинный, что потребуется бумага и чернила, чтобы подсчитать, кто же из этих двоих лгал мне больше, Даниил или все-таки Аарон. Убивать меня Александр явно не собирается, иначе мог бы уже сделать это 100 раз. Хотя, о чем говорить? Ему и пальцем шевелить не нужно, достаточно разорвать нашу связь, и я вновь рухну на землю мертвым телом. Но он почему-то держит меня при себе живой, тащит в свой дворец, и от этого неприятное предчувствие лишь крепнет у меня внутри. В первые два дня он еще пару раз пытался со мной заговорить, и вначале я отвечала ему отборными проклятиями, всеми, что могла вспомнить. А замолкала только, когда воздух заканчивался в легких. На третий день, сегодня утром, когда я, наконец, решила с ним обо всем спокойно поговорить, я открыла рот, но не смогла определиться, каким именем его позвать. Это замешательство смутило меня еще больше, когда Аарон заметил мое внимание, увидел, что я смотрю на него. Он сделал шаг ко мне, а я закрыла рот, так и не издав ни единого звука. Так и не смогла выбрать, кто же он для меня. Недавно мы остановились на очередной привал. И солдаты уже по привычке установили палатки, раскопали снег и мерзлую землю, формируя небольшие ямы для костров. Судя по разговорам мужчин, эта ночевка будет последней. Уже завтра мы доберемся до Ашора, столицы Сирата. Я вновь увижу дворец, в котором за один вечер убило больше людей, чем за все 9 лет обучения. Дворец, в котором умерли все мои сестры, потому что решили пойти за мной. Солдаты Александры обращаются со мной вежливо, но держат дистанцию, лишь мимолетно позволяя себе бросать на меня заинтересованные взгляды. Уверена, что они знают, кто я такая и что сделала в их столице. Но никто не сыплет на меня проклятиями, не швыряется солью или камнями, даже не плюет в мою сторону. Кажется, я им просто... интересно? Как мертвая Мара, и не более. За время путешествия я прониклась уважением к их профессионализму, к тому, как четко они действуют, без лишних разговоров и сомнений. У каждого своя роль и свои заботы, а их командиру не требуется тратить дыхание на приказы. Отмечаю, как близко они общаются со своим принцем по вечерам у костра. Вижу преданность в их взглядах, обращенных на Аарона. Я понимаю, что это не простые охранники, а, вероятно, специально обученный отряд самого Александра. Он хоть и принц, но не требует для себя особенных привилегий. Его порции еды точно такие же скудные, как у остальных солдат. А спит он в одной из палаток вместе с еще 3 старшими по званию. Солдаты настолько доверяют решениям своего командира, что никто не подвергает сомнению его приказ, когда он говорит, что меня стеречь не нужно. Хотя кандалы предусмотрительно никогда не снимает. И к моему собственному разочарованию, он прав. Я не пытаюсь бежать. И не потому, что Морок с легкостью может натянуть мой поводок и внушить что-нибудь, даже не вставая с места. А потому что мне некуда идти. И мне интересно. Интересно, что будет дальше. Я будто застыла над пропастью, так долго задыхаясь от паники, что страх отступил сам. И теперь я просто наблюдаю, сорвусь ли вниз сама, или Морок подтолкнет меня в спину. Будем признательны, если в следующий раз ты хоть немного пораньше сообщишь нам о своем прибытии. Фыркает тот же солдат, что первым обратился к Аарону, его высочество. Стоило только нам уйти достаточно далеко от Даниила и аракенцев, и вся вежливость подчиненного по отношению к своему принцу испарилась, как роса под лучами летнего солнца. Я подслушала, что его зовут Марк. Он правая рука Александра и, судя по поведению, близкий друг принца. Нам пришлось торопиться и выехать налегке. Захватили припасов только на 10 дней. И, конечно, все съели по дороге к тебе. С напускным обвинением бросает Марк Александру. Большинство солдат согласно кивают, с тоской глядя на несколько несчастных кроликов и трех куропаток, что им удалось отловить на сегодняшний ужин. За эти дни я успела рассмотреть почти всех. Воинов оказалось 45. И все они в возрасте от 24 до 30. Марку не меньше 27. У него приятное лицо, которое никак не портит небольшой шрам на правой скуле. Темные волосы, аккуратно зачесанные назад. И карие глаза. Он часто задумчиво трет подбородок с отросшей щетиной. А еще чаще криво улыбается, обнажая белые зубы. «Я не просил вас гнать лошадей. Лишь написал, что возвращаюсь», — спокойно возражает Аарон, отпивая горячий чай из помятой металлической кружки. «Не просил он», — бормочет Марк, передразнивая своего командира. «Парни по тебе так скучали, что я еще процитировать твою скудную записку о возвращении не успел. Они уже лошадей запрягать начали. Ты написал 2 строчки из 7 слов. Спустя столько месяцев. Это все, что мы заслужили?» Кто-то из солдат усмехается, другие кивают в поддержку. Но большинство начинают наигранно возражать, что никто ни по кому не скучал. А в теплых казармах или объятиях ласковых подруг им отдыхалось лучше, чем здесь. «К тому же у самой границы мы перехватили новое сообщение от шпионов. Услышали, какой переполох ты во дворце устроил», — продолжает Марк, усмехаясь. «Поэтому ускорились, уверенные, что за тобой точно растянется хвост из нескольких десятков аракинцев, желающих насадить твою голову на копье. Уход с подобными почестями не в твоем стиле. Но я рад, что ты вернулся». Все вновь поддерживают Марка кивками и смехом. Никто не возражает и почти даже не поворачивает головы, когда я отхожу в сторону. Нахожу сухое от снега место под сосной и сажусь тут в одиночестве, чуть дальше от теплых костров, чем стоило бы в такую холодную погоду. Я чувствую себя лишней среди людей, которые понимают друг друга с полуслова. Сират находится севернее Аракина, и погода здесь всегда холоднее, а зимы снежные и долгие. Как только мы выбрались из пограничного леса и поднялись на холм, что находился сразу после него, я не смогла подавить судорожный вздох, вспоминая прекрасные пейзажи этого сурового, на первый взгляд, государства. Большую часть их территории покрывают густые леса. А где нет лесов, там горы. А где нет гор, там струятся неглубокие реки, чьи воды стекают с возвышений в сторону моря. Движение воды столь стремительно, что даже сильный мороз не в состоянии сковать речные потоки. Я вспоминаю, каким умиротворяющим был звук многочисленных ручьев с водой чистого голубого оттенка, когда мы с сестрами путешествовали по этим землям 100 лет назад. Цвет казался мне почти нереальным. И сейчас, к счастью, это не изменилось. Я прикрываю глаза, вслушиваясь в звук потрескивания костра, который перемешивается с журчанием узкой реки, поблизости которой мы расположились. Солдаты не кричат и не хохочут, а переговариваются спокойно, с улыбками на губах. Даже тихо, словно они сами гости в этих лесах и не желают тревожить окружающий покой. Небо сегодня чистое, окрашенное в синий, фиолетовый и бархатный черный, с россыпью мерцающих звезд. Благодаря толстому снежному покрову и яркой луне я наслаждаюсь пейзажем, что раскинулся перед нами, уходя в низину. «Я могу присесть здесь?» Медленно отрываю глаза от неба, возвращаясь в реальность. Аарон терпеливо ждет моего ответа, выдыхая облачко пара. «Вся эта земля твоя. Мое разрешение тебе не нужно». Я отвечаю спокойно, даже устало, продолжая смотреть вдаль мимо него. Он присаживается рядом, поджимая ноги под себя. Аарон не снимает маску морока. Носит ее на голове, чтобы плащ из теней не исчезал, но лицо оставляет открытым.
«Все еще думаешь, каким способом меня убить?»
«Какой смысл? Ты же можешь мне внушить все, что пожелаешь!» Равнодушно бросаю я, хотя мой ответ отчасти ложь. После того раза, когда я бросилась, чтобы сдавить его шею руками, я даже не пытаюсь. Я проклинаю его, злюсь. Но у меня слишком много вопросов, чтобы избавляться от того, кто может на них ответить. Хотя за все эти дни этот мерзавец даже не попытался оправдать свои поступки и свою ложь. «У тебя слишком много имен для одного человека. Какое из них настоящее?» С долей напускного безразличия спрашиваю я после молчаливой заминки. «Все?» — скупо отвечает молодой человек, но потом все-таки продолжает, замечая, как скривилось мое лицо от столь отвратительного ответа. «Морок — это не имя, а скорее звание. Аарон — имя, которое мне дал другой морок, потому что мое настоящее было слишком известным. Но родители назвали меня Александром». Александр. Я задумчиво растягиваю это слово, будто пробую его на вкус. Но оно кажется мне чужим, холодным и слишком королевским. Ему подходит.
Тот раз был единственным. Я клянусь, что никогда тебе ничего не внушал.
Я равнодушно пожимаю плечами, продолжая смотреть в сторону. Чувствую, что его это злит, но он старается держать себя в руках. Александр вообще сдержанный рядом со своими солдатами. Из-за этого мне хочется встряхнуть его, чтобы удостовериться, есть ли там внутри знакомый мне Аарон, или его действительно никогда и не существовало.
«Так что не думай, что те поцелуи...»
Он замолкает, когда я резко поворачиваюсь к нему, встречая упрямый взгляд. Так вот о чем он переживает. Боится, что я думаю, будто он меня заставил, использовал свою силу подобным грязным образом. Его беспокойство об этом настолько нелепо в нашей ситуации, что это даже не смешно. Он меня не принуждал. Я прекрасно осознаю, что сама была не против. Но все это было тогда. А сейчас я ничего не знаю. «Ты готов рассказать мне правду?» Вновь задаю ему вопрос, который поднимала уже не раз, перемешивая с проклятиями. «Я же сказала, Агата, что все расскажу, когда мы прибудем во дворец. Мне нужно показать тебе доказательства своей правоты, иначе ты мне не поверишь. Обвинишь в еще большей лжи. Вновь это твое потом». Он выдыхает очередное облачко пара, когда я тяну пальцы к его лицу. Аарон застывает, напрягаясь. Пальцами я едва касаюсь его щеки, а мои кандалы на запястьях позвякивают. С разочарованием опускаю маску вниз. Не желаю его видеть. «Тогда уходи. Мне не нужно видеть его лицо, чтобы почувствовать раздражение, которое он едва сдерживает, поднимаясь. Принц хорошо держится». Он отходит обратно к главному костру и что-то говорит нескольким подчиненным. С места поднимается Марк, а за ним Кирилл. Один из самых молодых солдат с короткими русыми волосами, которые большую часть времени торчат в беспорядке. Кирилл один из тех, кто не боится со мной разговаривать и временами в пути задает вопросы о Марах и моей жизни. Он никогда не обижается и не давит, если я не желаю отвечать. Просто понимающе улыбается и переводит тему, рассказывая незначительные пустяки о Сирате. Они вдвоем подходят ко мне. Я поджимаю ноги ближе к груди, решая, что Аарон приказал им швырнуть меня в палатку. Но молодые люди быстро сооружают передо мной небольшой костер. Я с недоумением наблюдаю за их действиями. «Что вы делаете?» Решаюсь спросить я, после того, как Марк приносит горящую ветку из большого костра, чтобы поджечь тот, что теперь сложен передо мной. «Командир попросил сделать для тебя, раз ты не желаешь сидеть с нами», — спокойно отвечает Кирилл. «Не нужно». «Нужно. Здесь холодно, а нам не сложно», — отрезает Марк, подтаскивает два коротких полена и кидает рядом с костром, в тот момент, как Кирилл почти бегом возвращается, неся три чашки с горячим чаем, и раздает нам. Я не пью, но грею руки о теплую металлическую кружку. Молодые люди присаживаются на короткие поленья и начинают ворочить прутьями горящую ветку в костре, чтобы огонь быстрее разгорелся. «Это был приказ?» — спрашиваю я у них, когда повисает неловкая тишина.
«Скорее просьба», — хмыкает Марк.
Я оборачиваюсь в сторону большого костра, но Аарон уже куда-то ушел. Возможно, решил проверить тех, что стоят на страже вокруг нашего лагеря. Марк и Кирилл, временами отхлебывая горячий напиток, молча продолжают свое дело. А оранжевые язычки пламени становятся увереннее, захватывая все новые и новые ветки и куски дерева. Вокруг нас становится светлее и теплее. Теперь я чувствую, как озябли руки, несмотря на кожаные перчатки. Я ношу все те же, что Аарон украл для меня в последней деревне. «Вы же знаете, что я...» Вновь начинаю я, замечая, что они не уходят.
«Агата? Мара?»
Одновременно спрашивают они. «Мертвая. И от холода я не умру. Мне немного неловко, что они уделяют мне столько внимания, хотя это не обязательно. Ни один из них не проявил ко мне агрессии или пренебрежения за эти дни, поэтому я не чувствую к ним ненависти. В конце концов, они солдаты, и подчиняться своему командиру — их работа и долг. Они не виноваты в событиях прошлого, которые связывают меня и род Лоснецовых».
«Знаем», — бодро отвечает Кирилл. «Но среди нас не часто бывают девушки», — говорит Марк.
«Даже мертвые»,
— поспешно добавляет Кирилл.
«Большинство девушек нас сторонятся, замечая форму, зная, что мы отряд Морока».
Марк распускает завязки на наруче левой руки, снимает его и демонстрирует чернильный рисунок, что занимает почти все его предплечье на внутренней стороне руки. Вначале кажется, что рисунок выполнен какими-то неуклюжими, временами слишком резкими линиями, словно хаотично переплетенные тени. Но приглядевшись, я начинаю различать голову шакала с его длинными ушами и разинутой пастью, полной острых зубов. Я подаюсь вперед, стягиваю перчатку, чтобы прикоснуться к чернилам. Никогда такого не видела. Но они будто часть кожи, не стираются и не оставляют отпечатка на моих пальцах. Если Марку и неприятно мое прикосновение, то он никак этого не показывает, сидит спокойно, позволяя мне рассмотреть.
«Такое есть у каждого», — добавляет мужчина, а я, опомнившись, убираю руку.
Он вновь надевает защиту и перчатки.
«У Аарона, у Александра тоже есть такая?» — спрашиваю я.
«Есть, но только не на руке.
Мы хоть сами с тенью напрямую не связаны, но из-за формы и нашего занятия
приличные девушки, да и вообще большинство людей, обходят нас стороной», — поясняет Кирилл. А я киваю, понимая, о чем он. Даже Мары когда-то решили отстраниться от своих мрачных братьев. Что уж говорить об обычных людях. «Вот что бывает, если работать на Морока», — усмехается друг Аарона.
«Да, нам не нравится, когда девушки думают, что мы какие-то грубые солдаты или бегут, как от чумы».
«Вообще мы воспитанные», — добавляет Марк.
Они постоянно дополняют друг друга, почти перебивая. А я мотаю головой, смотря то на одного собеседника, то на другого, не имея шанса вставить и слово.
«Ты слышал, что я сказал? Воспитанные!»
Марк не сильно бьет палкой Кирилла по ноге, когда тот с неприличным хлюпаньем отпивает чай.
Подчиненные от неожиданности чуть не окунают нос в чашку, втягивает голову в плечи и продолжает пить очень тихо. «Среди нас принц, как-никак. Нужно вести себя прилично, как в светском обществе». По-доброму насмехается мужчина.
«Но Алекс, его высочество тоже временами хлюпает и руками ест»,
— жалостливо бормочет Кирилл.
«Все дело в поведении», — начинает нравоучение старший, размахивая той же палкой.
«Видел, как он трапезничает? Даже с пальцами, покрытыми жиром после мяса, сидит, будто боится, что его невидимая корона с головы упадет. А если и хлюпает, то с видом, что так и должно быть».
Я поворачиваю голову к главному костру, чтобы проверить его слова, забывая, что Аарон ушел куда-то. Марк заходится в тихом смехе, наблюдая за моим резким движением.
«И с чувством юмора у нас все отлично»,
— скромно улыбается Кирилл, когда я возвращаю внимание к собеседникам.
«Кроме Александра, у него самые несмешные шутки», — скалится в улыбке Марк, наклоняясь вперед, словно сообщая мне какой-то секрет.
«Старшие бывают жалуются, когда он решает пойти с нами в таверну».
Со всей серьезностью согласно кивает Кирилл, и его темно-синие глаза сверкают в свете костра. Я в изумлении гляжу на молодых людей, удивляясь их фамильярности в отношении своего принца, а также тому, с какой легкостью они говорят все, что думают.
«Вначале это нам на руку. Девушки даже забывают о своем волнении и слетаются к нашему столу из-за его симпатичного личика».
Марк упирается рукой в колено и заговорщически понижает голос, а Кирилл несогласно фыркает.
Но все до тех пор, пока он не открывает рот. И там даже медовуха в кружках киснет от его унылых шуток.
Я не успеваю зажать рот рукой, прежде чем смешок вырывается наружу, и начинаю смеяться. Смех выходит глупый, вначале слишком громкий, затем я осекаюсь и неловко кашляю. Молодые люди смотрят на меня с недоумением, а потом на их лицах появляются хитрые улыбки, и они тоже посмеиваются.
«Это было слишком просто», — хмыкает Марк.
«Мы так и знали, что проблема в Александре. Даже Павел был в этом уверен». Кирилл взмахивает рукой в сторону главного костра, чуть не проливая свой чай. Я оборачиваюсь и замечаю, что все 25 солдат, что сейчас сидят вокруг большого костра, внимательно за нами наблюдают.
«Парням стало казаться, что ты нелюдимая», — разъясняет Кирилл. «Но мы с Марком были уверены, что это присутствие Александра на тебя так влияет».
«Я знал, что ты умеешь смеяться», — кивает Марк.
«Ваш принц приказал нацепить на меня кандалы», — порывисто оправдываю я свое хмурое настроение.
«Да», — разочарованно тянет тот и оглядывает меня с виноватой улыбкой. «В общении с девушками у него есть некоторые трудности».
«Вы все знаете, что ваш принц и есть Морок?»
Зачем-то уточняю я.
«Да», — серьезно отвечает Кирилл.
«Но только мы, королевская семья и доверенные слуги во дворце». Простые жители не знают, что старший принц жив. Король Алексей и его величество Северин предлагали Александру занять трон, но он отказался. Ему это неинтересно. Тогда что люди думают о вас? Что вы вообще делаете? Думают, что мы специальный отряд, который Морок собрал при дворе, чтобы вычищать местность от нечисти. Нас даже называют тенями. Отчасти это правда. Этим мы в основном и занимаемся. Помогаем Александру с этой непростой задачей в его отсутствие. Иногда он снимает маску и выходит с нами в город. Люди знают его как Аарона и воспринимают как одного из нас, не догадываясь, что он и есть Морок.
Значит, только эти люди и Северин знают об Аароне все.
«Почему ты раскрыл личность вашего принца перед Даниилом?» — спрашиваю я Марка.
«Во-первых, Александр сам открыл свое лицо. А во-вторых, я его предупреждал. В последний раз мы виделись чуть меньше года назад, и никому из нас не нравилось, что он продолжал возвращаться в Аракин, жил под носом у врага. Его могли раскрыть в любой момент, особенно когда он начал появляться там то как Аарон, то как Морок. При нашей последней встрече он пообещал мне, что это его финальная поездка в Аракин, а после он вернется к нам. Но Александр не раз кормил меня своими пустыми обещаниями, продолжая рисковать собой. Тогда я пригрозил, что раскрою его личность, лишая возможность вновь вернуться шпионить за Рахмановыми.
Я киваю, благодарная за честный ответ.
Но о твоей реакции, признаться, я не подумал.
Вновь киваю и отпиваю глоток остывающего чая. Повисает неловкая тишина. Молодые люди, как и я, отхлебывают из своих кружек. Мнутся, не зная, как продолжить разговор. Но тут губы Марка растягиваются в наглой улыбке, привлекая наше с Кириллом внимание.
«А еще мы должны тебя поблагодарить», — говорит тот.
«За что?» — удивляюсь я.
«Мы поспорили с Александром, что, в отличие от него, с легкостью тебя рассмешим, и что с нами ты будешь говорить охотнее».
Я не согласна качаю головой, но осознаю, что они правы. Я и сама не заметила, что все это время на моем лице была хоть и сдержанная, но улыбка.
Что он проиграл?
Очень много денег. Кирилл складывает руки на груди, выпрямляясь на своем полене.
Он проиграл ужин в таверне всей команде, а уж едим и пьем мы много.
Молодые мужчины за большим костром одобрительно загалдели, поддерживая слова друга смешками.
«Заканчивайте!»
— рявкает Аарон, выходя из тени деревьев. Это так неожиданно, что самые молодые солдаты вскакивают на ноги и встают по стойке смирно, поддавшись привычке. Те, кто постарше, не поднимаются, но сразу распрямляют спины, а кто-то чуть не разливает свой чай, когда рука нервно дергается от приказного тона. Марк и Кирилл вздрагивают и замирают, стараясь не издавать лишних звуков. От приказа Аарона даже ухающая сова замолкает где-то в глубине леса.
«Марк, смени часовых. Остальные, хватит чесать языками. Тушите костры и спать. Выдвигаемся на рассвете».
Мужчины ни медля ни секунды выполняют приказ своего командира. Кирилл забирает у меня чашку, а Марк тушит только недавно разведенный костер. Я тихо благодарю их за помощь и поднимаюсь на ноги, не давая Аарону возможности приказывать и мне. Сама подхожу к нему, специально гремя цепями. Нахожу хоть малое удовольствие, изводя его намеками, что я ни на минуту не забываю, что и здесь я пленница, а он ничуть не лучше Даниила. Молча иду за ним, когда принц ведет меня к палаткам. Выглядят они все абсолютно одинаково. В первую ночь отряд Морока даже выделил мне отдельную, хотя это было сложно, палаток и так мало,
Но той ночью, после всего случившегося, меня мучили кошмары. Мучили мысли о возвращении во дворец в Ашоре. Я не помню, как кричала, пытаясь вырваться из хватки липкого сна, полного крови. Моей и моих любимых. Я перебудила весь лагерь. Солдаты спят чутко, готовые проснуться в любой момент при возможной опасности. И когда Аарону удалось меня разбудить, вокруг собралась уже половина отряда с оружием в руках. Некоторые даже не накинули одежду, а выскочили в простых штанах и рубашках на холод. Я помню, каким растрепанным был Марк, склоняясь надо мной вместе с Аароном. Мне было стыдно, что я потревожила всех своими криками, и с тех пор сплю в одной палатке вместе с Мороком, Марком и еще двумя высшими по званию. Палатки небольшие, и ложимся мы близко друг к другу. Несмотря на доверие к своим солдатам, Аарон выделяет мне место у самой стенки, подальше, и сам ложится рядом, отгораживая от остальных. А сегодня утром я проснулась раньше него и увидела, как он спит, уткнувшись лбом мне в плечо. Его лицо было таким безмятежным, а дыхание медленным и глубоким, что я закрыла глаза и притворилась спящей. Лежала, не двигаясь, и проклинала нашу связь, зная, что сама умру, если попытаюсь его удавить. Потом пришел Марк, разбудил Александра, и вдвоем они покинули палатку. Мы заходим внутрь, пока остальные наши соседи остаются где-то снаружи, занятые порученными делами. В этот раз палатка разделена на две части. С одной стороны наши с Аароном спальники, с другой еще три для остальных. Есть небольшой таз с водой, чтобы умыться, а свет дает одинокая масляная лампа. Аарон в полной тишине сбрасывает маску на свой спальник, и его плащ тут же растворяется. Тени, из которых он соткан, расползаются в стороны, присоединяясь к уже существующему в помещении полумраку. Он продолжает молча снимать броню, делая все быстро, по привычке, зная, где какие ремни. Я же, гремя кандалами, стягиваю перчатки и негнущимися от холода пальцами пытаюсь развязать завязки на плаще. Мне дали новый теплый плащ взамен того, порванного в погоне. «Вижу, тебе нравится в обществе моих людей куда больше, чем в моем», — наконец произносит Аарон и морщится, когда плещет себе в лицо воду. Она наверняка ледяная. «Они мне не лгут и отвечают на все вопросы», — сухо реагирую я. Он замечает, что мне не удается распутать узел на плаще. Понаблюдав какое-то время за моими попытками, Аарон вытирает лицо и подходит ближе. Убирает мои волосы назад и начинает сам распутывать завязки. От него все так же пахнет кожей и металлом, но теперь еще и костром. «Может, еще скажешь, что и у Даниила тебе нравилось больше?» — бросает он, пытаясь скрыть раздражение, но оно все равно сквозит в каждом слове. «Пока разница невелика. Ты, как и он, любишь держать меня при себе скованной». Мои губы едва изгибаются в усмешке, когда пальцы молодого человека замирают, а он поднимает на меня недовольный взгляд. «По крайней мере», — продолжаю я, растягивая слова и наблюдая, как меняется его лицо. «Он был честен в том, что хочет от меня получить». Справившись с завязками, Аарон стягивает с меня плащ, а потом, к моему удивлению, снимает и кандалы. Впервые за эти дни. Они грузно падают на землю, и принц выжидающе смотрит на меня. «Спасибо», — коротко говорю я, тру кожу на запястьях и сильно вздрагиваю, когда пальцами он забирается под ворот моей рубашки, обхватывая шею сбоку. Его руки ледяные после воды, которой он умылся, и моя кожа покрывается мурашками.
Он держит крепко. Я предпочитаю замереть, пока Аарон с мрачной улыбкой наклоняется к моему уху, прижимается своей щекой к моей. Его волосы щекочут мне кожу. Я не против, если ночью ты попробуешь меня придушить. Можешь попытаться. Вот он, тот Аарон, к которому я привыкла. Он отличается от сдержанного Александра, что прекрасно контролирует ситуацию. Губы сами растягиваются в усмешке, когда я понимаю, что мой морок никуда не делся. Он не одна из его масок, но часть его самого. Но тронешь кого-то из команды, и я продемонстрирую, как много интересного могу заставить тебя делать. Когда я ничего не отвечаю, он немного отодвигается, чтобы посмотреть мне в глаза. Его лицо так близко, что это напоминает мне о нашем первом поцелуе, о том странном моменте, когда мое сердце сделало настоящий удар. Сердце словно тоже вспоминает об этом и начинает биться быстрее. «Можно?» Специально с выдохом задаю я тот же вопрос, что он спросил меня тогда. Аарон молчит дольше обычного, медленно осознавая схожесть ситуации. Я уверена, что он откажет. «Да». Несмотря на заминку, мы подаемся вперед одновременно. Раскрывая для него свои губы, я оправдываюсь, что могу позволить себе этот враждебный поцелуй в последний раз. Пока мы еще не добрались до Ашора, пока еще не оказались в его дворце, не увидела его портреты в семейной галерее среди других членов семьи Лоснецовых. Пока у меня еще осталась эта маленькая лживая лазейка, что мне не обязательно его ненавидеть. За всеми своими оправданиями я не замечаю, что Аарон давно сжимает меня в своих руках и жадно крадет мой воздух. Этот поцелуй дикий, с долей ненависти и раздражения, настолько же болезненно горячий, как бывает, жжет снег на обмороженных руках. На его губах все еще есть привкус сладкого яблока, которое он съел сразу после скудного ужина. Его дыхание сбивается, когда я запускаю холодные руки под его рубашку, которую успеваю вытащить из штанов. Он не отстает и расстегивает мой кафтан, также пытаясь добраться до открытой кожи. Аарон едва слышно стонет мне в губы, когда я касаюсь пальцами его мышц на животе. Он тянет меня в сторону наших спальников, и я безропотно следую за ним. Тянусь вслед за его губами. Но когда он стягивает с моих плеч кафтан и сбрасывает на пол, сознание возвращается ко мне. Я хватаюсь за реальность, как утопающий за веревку, боясь, что моя собственная глупость вновь накроет меня с головой, затуманивая разум. С трудом отрываюсь от его мягких губ и заношу руку для удара. Не пощечины, а того, что, надеюсь, разобьет ему лицо. Аарон успевает перехватить мой кулак в последний момент. Он тяжело дышит, его рубашка в беспорядке, а зрачки расширены. Но он все равно едко ухмыляется. Это была хорошая попытка. Я почти поверил. Только думал, что мы вначале закончим приятную часть, а потом перейдем к убийствам. Он думает, что это было ради отвлечения внимания. Пусть, думает. Даже себе я не хочу признаваться, что внутри у меня все штормит и разрывается от противоречий. Я пытаюсь ударить его левой рукой, но он успевает отвести мой кулак в сторону. Делаю шаг вперед, силой опуская каблук на его сапог. Но Аарон убирает ногу раньше. Неприятная вибрация отдается мне в пятку и кости, когда я опускаю ногу на мерзлую землю, прикрытую лишь тонкой материей. Пока принц отвлекается, опуская голову слишком низко, я освобождаю правую руку. Мне почти удается врезать ему локтем снизу вверх.
Но Аарон вовремя отклоняется, ухватывает меня за запястье и выкручивает, прекращая наш глупый поединок. Я сгибаюсь от болезненного ощущения, но не опускаюсь на колено перед ним, упорствуя. Попытка не пытка. Оставаясь в неудобном положении, как можно ровнее выдавливаю я. Он нагло оглядывает меня с головы до ног, прекрасно замечая румянец. «Тогда можешь пытаться почаще. Я подыграю».